Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. январь. В январе месяце Мотовилов садится за письмо правящему архиерею Нижегородской епархии Иоанну Доброзракову. В этом письме он объясняет, что из-за его длительной болезни произошла задержка в оформлении землицы, купленной для двух дивеевских общин. При этом Николай Александрович кратко излагает историю двух общин и объясняет, почему он жертвует им разное количество земли. Дело в том, что Казанской общине он жертвовал 24 десятины земли, а Мельничной больше – 33 десятины. В этом письме он настаивает на своей активной роли в жизни обителей. Земля, подаренная им обители преподобного Серафима, это еще не вся его жертва. Едва ли не важнее то, что Мотовилов прилагает все свое время, старания и труды на то, чтобы эту землю активно использовать на благо обители. Он хочет не только пожертвовать, но и поработать на пожертвованной земле, сколько хватит сил и здоровья. Тем более, что земля-то была не простая, а рудоносная. Очень много пользы при желании можно извлечь из нее. Поэтому в своем письме он оговаривает условия передачи земли. «С тем, чтобы руда, имеющаяся в землях сих, до смерти моей оставалась в моем распоряжении, дабы под моим надзором была она продана по усмотрению моему тем из производителей, кому для блага обителей найду я за лучшее, или на моем собственном заводе, если Господу угодно будет продлить дни жизни моей, и в устроении оную мне помощи была переработана». А всю сумму, в том или другом случае вырученную за оную руду, желаю я употребить на сооружение для обеих обителей сих собора во имя Пресвятые Владычицы нашей Богородицы всех ея явлений, с тем, чтобы святые обители батюшки отца Серафима и матушки Александры, синодик рода моего поминали в трех местах в отдельных книгах на основании для сего нарочно составленного положения в числе того количества имен, которое причтется по сумме, объявленной мною по совести, за жертвуемую мною землю, равной за сумму денег, имеющих выручиться за чугунные в земле той находящиеся прииски. О чем о всем, если Господу угодно будет, поставлю обязанностью своей в свое время подробнее изъясниться. В этом же письме Николай Александрович и спрашивает у епископа Иоанна совета, как правильно передать земли дивеевским общинам, чтобы все формальности были соблюдены. Ни копейки не смел оставить себе Мотовилов, выполняя завет батюшки Серафима. Он недвусмысленно пишет о том, что на постройку собора отдает всю сумму, вырученную за железную руду. Всю жизнь, как видно по письмам Мотовилова к двум российским императорам и их приближенным, Николай Александрович просил разрешения на открытие Спасо-Преображенского банка, из средств которого он намеревался построить гигантский, фантастический по размерам собор Божьей Матери во имя всех ее явлений. А когда Мотовилов умер и дети его стали делить наследство, обнаружилось, сколько имений было у Мотовилова заложено в казне. Отмечают особо ввиду того, что в последнее время враг восстал с новой силой на светлую память Мотовилова. Недобросовестные ученые приписывают Николаю Александровичу корыстные мотивы его действий. Но не был корыстен, честный и прямой в своей горячности к Богу Мотовилов. «Дай-то Бог нам всем быть такими лукавыми, в кавычках, как он». Это был истинный служка Божией Матери и преподобного Серафима. Странно и обвинять в корысти того, кто свои имения отдавал в пользу Дивеевской обители и чьи дети получили в наследство перезаложенные имения. Точно так же обвиняют они в корысти и чистейшего Мантурова, который один в новейшей истории человечества смог исполнить то, чего не смог исполнить богатый юноша, которому Христос сказал: «Оставь имение свое и иди за мною». Такие злонамеренные обвинения называются клеветою. Начало 1840 года. В начале 1840 года владыка Антоний Воронежский подал было прошение об увольнении на покой в Киево-Печерскую лавру, но отказался от него, услышав в видении голос святителя Митрофана: «Епископство есть сораспятие Христу на кресте, а с креста не сходит, но им возносятся или снимаются». October 1, 1840. В этот день состоялось венчание Николая Мотовилова с Еленой Ивановной Милюковой. С этого времени начинается новый этап в жизни Серафимова служки. Вскоре после венчания молодые уехали в родовое имение село Цильну Симбирской губернии. Несмотря на множество житейских заурядных хлопот, рождение и воспитание детей и прочее главным делом в семье, столь чудно созданный под молитвенным покровом Божьей Матери и преподобного Серафима, было служение Богу. Об этом рассказала сама Елена Ивановна Сергею Нилусу. «По выходе моем замуж за Николая Александровича, несмотря на молодые лета, мне пришлось в очень скором времени взяться за управление хозяйством и имениями. Хотя Николай Александрович и сам не переставал заниматься всем этим, но, заметив мою способность к ведению дел имения, поспешил передать мне все эти заботы, чтобы самому более свободно заняться тем, к чему его влекло постоянно». Николай Александрович, будучи светским и семейным человеком, проводил духовную жизнь. «Долго я не понимала этого направления моего мужа, и на этой почве у нас случалось возникали недоразумения. Николай Александрович, где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога. Он весь горел любовью к Богу, к Божьей Матери и к святым угодникам его. Он часто уезжал по святым местам и имел большое знакомство с подвижниками того времени, которых было немало. Случалось, что я сопутствовал ему в этих посещениях святых мест. Мы бывали в Воронеже у архиепископа Антония, этого, по выражению преподобного Серафима, великого архиерея Божия. Он имел великий дар прозорливости и большую духовную любовь к моему мужу. Однажды, по приезде в Воронеж, по некоторым причинам я решила отложить причащение святых тайн, тем более, что мы должны были скоро уехать. но Николай Александрович просил меня идти с ним к Преосвященному, спросить его об этом. Не успели мы взойти к нему, как он, благословив нас, обращаясь ко мне, сказал на мою мысль: «Во время путешествия, матушка, никак и ни по каким причинам не оставляйте приступать к святым тайнам. Я нахожу в случившемся с вами действие врага нашего спасения». Здесь хотелось бы сказать несколько слов об этой упомянутой Еленой Ивановной необычайной духовной близости ее мужа с архиепископом Антонием, ныне прославленным церковью в лике святых. Очевидно, именно Елена Ивановна рассказала писателю Сергею Нилусу об одном происшествии, связанном с именем святителя Антония. Неизвестно, к какому именно времени относится эпизод, описанный Нилусом, известно лишь, что выезжал он в Воронеж после разговора в Сарове с игуменом Нифонтом. На дворе стояло в разгаре весеннее распутье, но вода еще в реках и озерах не трогалась. Чего-то добившись для Дивеева от игумена, тогда Саров принимал еще материальное участие в его судьбах, Мотовилов на радостях с места собрался в Воронеж к Антонию встречать Пасху. Игумен, однако, пытался удержать Николая Александровича от опасной дороги в весеннюю непогодь, шла шестая неделя Великого Поста. «Безумие! Куда едешь в этакую непогодь? Ведь тебя зальет по дороге водой. Меня Антоний будет ждать. А лошади-то у меня вы сами знаете какие», — объявил Мотовилов, и тут же велел запрягать и уехал в Воронеж. Надо сказать, что Мотовиловский конный завод был в свое время весьма известен в Симбирской губернии. Неизвестно точно в какое время, но шестерик лошадей был им поднесен государю Николаю I в подарок, за что был отдарен бриллиантовым перстнем из государева кабинета. Мотовиловские кони не выдали, и в Великую Субботу, часам к 2 или 3 дня, он уже был в верстах в 40 или 50 от Воронежа, в селе Княж Байгора. Для сокращения пути ему надо было переезжать ниже прудовой плотины. Вешняя вода уже ломала лед и напирала на плотину. Крестьяне отговаривали переезжать по этому месту, утверждая, что плотину сейчас спустят, и советовали ехать в объезд. Ехать в объезд значило опоздать к заутрене. «Чего раздумывать? С Богом! Пошел под плотиной!» — крикнул Мотовилов. «Да пошел скорей!» Кони рванулись и стрелой помчались к другому берегу. Не успели сани долететь до половины опасного пути, как спустили воду, и вода, отвесной стеной сажени в 3 вышиной, налетела на Мотовилова и покрыла его, кучера и тройку. Мотовилов успел только крикнуть: «Святитель Митрофан, спасай!» И больше уже ничего не помнил. Очнулся он уже на другом берегу. Взмыленная тройка тяжело носила боками, с которых ручьем текла вода. Кучер весь мокрый стоял около саней и расталкивал потерявшего сознание барина. Сани были полны воды. Опрокинули сани, отлили воду, обтерли чемодан и опять: «Пошел скорее, к заутренне опоздаем». Но к заутренне Мотовилов не опоздал. Обмерзлый и обледенелый, он входил в покои архиепископа как раз в тот момент, когда владыка уже шел в церковь. Владыка его встретил словами: «Святитель Митрофан мне возвестил чудесное спасение ваше, и что вы прибудете к нашей заутрине. Переодевайтесь скорее и идем вместе воздать хвалу Господу Богу за избавление ваше от наглой смерти». Но в Воронеже Мотовиловы были знакомы не только со святителем Антонием. Елена Ивановна рассказала: «Часто мы бывали в Задонске, где архимандритом был духовный друг моего мужа, отец Зосима. Первый раз увидала я его по приезде в Задонск в церкви. Вижу, входит довольно молодой монах и кладет множество земных поклонов пред святыми иконами, и я подумала: вот какой, еще молодой довольно, а уже какие имеет подвиги. По окончании службы Николай Александрович пошел со мной на чай к отцу архимандриту, и я очень удивилась, узнав в нем монаха, которого я видела в церкви. За чаем, обращаясь ко мне, Отец Зосима вдруг говорит: «Вот, матушка, иные думают, что я еще молод, да уж и большой подвижник, только это все неверно, и мне скоро 50 лет». Бывали мы у известного подвижника Парфения Киевского, знали Игнатия Брянчанинова, Феофана, епископа Тамбовского, впоследствии затворника Вышинского, и много-много кого знал и у кого бывал Николай Александрович. Надо сказать, что со многими из архиереев, да и светских высокопоставленных людей, Мотовилов, вероятно, мог познакомиться у владыки Антония, который имел братские отношения с архиепископом Донским и Новочеркасским Игнатием Семеновым, своим преемником по Воронежской кафедре, и архиепископом Казанским и Свияжским Филаретом Амфитеатровым, впоследствии митрополитом Киевским и Галицким. Частыми собеседниками и желанными гостями Антония были архиепископы Ярославский и Ростовский Евгений Казанский, Тверской и Кашинский Григорий Постников, а также Астраханский и Янатаевский Виталий Борисов Жигочев, Тамбовский и Шацкий Арсений Москвин, экзархи Грузии Евгений Бажанов и Исидор Никольский, бывший Казанский и Свияжский Владимир Ужинский, Орловский и Севский Смарагд Крыжановский, Новочеркасский и Дердевский Афанасий Телятьев, Курский и Белгородский Илеодор Чистяков, епископ Екатеринославский и Таганрогский Иннокентий Александров, епископ Чигиринский Варлаам Успенский, викарий Киевской епархии греческий митрополит Агафангел и архиепископ Фаворский и Ливанский и Ерофей. Но большинство этих поездок Николай Александрович совершал один. Хозяйство и семья задерживали меня дома. Случалось, что Николай Александрович задерживался очень долго, и я начинал беспокоиться его отсутствием. Раз, помню, я целый месяц не имел о нем известия из Воронежа. В великой печали поехал я в один монастырь, где была затворница именем Маргарита, чтобы иметь от нее духовную поддержку и утешение. Вхожу к ней в келью, и вдруг из-за перегородки, где она постоянно и пребывала, слышу, она кричит мне: «Не скорби, не скорби, сегодня муж твой дома будет». Действительно, вечером Николай Александрович возвратился домой. Великие рабы Божии и великие архиереи были в то время. В Симбирске был епископ Евгений, часто случались в городе пожары, и жители очень волновались, боясь большого пожара, так как постройки были деревянные. Епископ Евгений говорил: «Не беспокойтесь, большого пожара, пока я жив, не будет, а вот умру, великий будет пожар». Когда он скончался, стали по обычаю ударять в колокол, а с другой стороны города начали бить в набат. Произошел пожар, который опустошил сильно город. Надо сказать, что эта речь идет о епископе Евгении Сахарове, 1814-1888, который служил в Симбирске с октября 1858 года по 7 декабря 1874 года. Именно в это время и могли с ним встречаться Мотовиловы. Епископ Евгений действительно был великим архиереем. Он был назначен в Симбирск по рекомендации московского митрополита Филарета, особо покровительствовавшего ему в течение 30 лет. «Посылаю в Симбирск ангела мирно», — говорил святитель Филарет некоторым из своих приближенных. Преосвященный Евгений был человек в высшей степени набожный и смиренный. Он проводил жизнь уединенного подвижника, полную лишений, помогал всем, кто к нему обращался, за духовной и материальной помощью. В юности епископ Евгений встречался с преподобным Серафимом. По его рассказу, он с товарищами после окончания курса семинарии пешком отправился в Саровский монастырь. При встрече преподобный Серафим всех благословил, а ему поклонился в ноги и поцеловал руку. «Но вот где-где я не была, а лучше Сарова не видала. Благословенный, богоспасаемый Саров». Подвижники его по величию своих подвигов уподобились древним отцам пустынным. И Николай Александрович, куда бы ни ехал, где бы ни был, а все его постоянно влекло в Саров и в Дивеев. Зимой без шапки, бывая в Дивееве, он по заповеди отца Серафима ежедневно ходил вокруг канавки и громко пел «О всепетая мати». По заповеди же отца Серафима он любил ставить множество свечей в храмах к святым иконам и не жалел на это никаких расходов. В воспоминаниях Елены Ивановны выделяется место, где она приоткрывает завесу над духовной внутренней жизнью Николая Мотовилова. «Правда, — говорила Елена Ивановна, — Николай Александрович всегда имел молитву, возносимую к Богу в уме и сердце своем, и очень часто при этом приступал к причащению святых тайн Божиих». Имеет ли здесь в виду Елена Ивановна Иисусову молитву, трудно сказать. Во всяком случае, постоянная молитва в уме и сердце, дорогого стоит и характеризует Николая Александровича как человека крепкой веры, который сам себя и весь живот свой Христу Богу предал. Кроме того, Елена Ивановна свидетельствовала, что, как и в молодые годы, Николай Мотовилов был человеком чрезвычайно твердым в вере и в защите православия и Божьей Матери от поругания неразумных или зловредных людей. Да, Николай Александрович в вере был тверд и крепок, как камень. Его можно назвать исповедником веры. Вращаясь всегда в высших духовных и светских кругах, Николай Александрович часто обличал начавшееся уже тогда настроение в желании различных реформ в нашей православной церкви. В этих случаях и письменно, и устно он защищал целость, святость и ненарушимость этих правил. Однажды в многолюдном собрании был разговор по этому поводу, и Николай Александрович высказывал резкую правду. «Я незаметно стала дергать его, желая остановить излишнюю горячность его речи. Что ты меня дергаешь?» — воскликнул он. «Я им правду говорю, притом не от себя. Я не могу молчать, ибо слышу голос, говорящий мне. Ты не мой, что молчишь? Ты познал глаголы живота моего вечного, и ими может спастись ближний твой в заблуждении находящийся. Так что боюсь обличающего меня, сказавшего, «Раби лукавый и ленивый, почто не вдах сребра моего делателем». Так что, матушка, где Дух Божий посетит человека, там и говори. К Божьей Матери Николай Александрович имел особенную любовь, часто прочитывал параклисы ей, повторяя их многократно. Один раз кто-то за одним большим обедом, зная это, позволил себе что-то сказать о Богоматери. Тогда, не стесняясь присутствовавшими на обеде, Николай Александрович начал буквально громить шутника, высказывая ему такую правду, что все бывшие на обеде встали на сторону Николая Александровича, и шутнику осталось покинуть с бесчестием собранию. Любовь Николая Александровича к ближнему была велика. Он желал, чтобы все спаслись. Часто приходили к нему по делу наши крестьяне, и, оставляя в стороне дело, он старался им растолковать предметы духовные. И правда, наши крестьяне отличались редкой религиозностью. Николай Александрович говорил мне, что отец Серафим сказал ему, что все то, что носит название декабристов, реформаторов и словом принадлежит к бытоулучшительной партии, есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И это, говорил он, так верно, как дважды два – четыре. Из сказанного видно, что Елена Ивановна и Мотовилов жили духовно, у него не было от нее секретов, она была его помощница во всем, наипаче же в церковных делах и заботах о Дивеево, в выполнении послушания, наложенного на Николая Александровича преподобным Серафимом. Некоторые ученые считают, что раз Мотовилов употреблял в беседе с женой и с другими лицами выражения и названия, которыми не мог пользоваться преподобный Серафим, типа «бытоулучшительные партии» и прочее, то все разговоры между ним и Мотовиловым по поводу русского международного масонства можно поставить под вопрос. На самом деле, были ли они, эти разговоры? Надо к подобным фактам подходить исторически. Мотовилов мог и модернизировать те выражения, которыми пользовался преподобный, и расширить список названий масонских организаций, уже известных к 1860 годам Мотовилову и неизвестным, естественно, в 1830-е годы преподобному Серафиму, ибо Мотовилов, как человек страстный и старающийся донести до своего адресата мысль о масонстве в ее актуальном на сегодняшний день виде, вполне мог и имел моральное право не быть абсолютно точным в деталях. Для него важнее было то, чтобы собеседник его вполне понял применительно к ситуации сегодняшнего дня. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Рассказывая о своих предках, я думаю, вот их воспоминания, их впечатления о Маковееве, какие они были, они очень отличались от нашего времени или нет? Особенность Маковеева в том, что, уехав оттуда и потом приезжая, опять удивляешься, а почему вокруг все меняется, а в Маковееве нет. Когда я приехал 60 лет назад, было почти такой же Маковееве, который и сейчас, в 2022 году. Кое-где только лишь большие красивые дома построили, обеспеченные жители, а все остальное, как было, так и осталось. И если 60 лет назад было так же, то до нашего приезда туда, если еще 60 лет отложить, тоже, может быть, было что-то такое, что еще каким-то образом сохранилось. Хотел бы несколько просто зарисовочек небольших, маленьких о Маковееве, которые мне вспоминаются с самого детства. Очень хорошо помню, летом на сушилах, там, где сено сушат, на сушилах забираешься, спишь. А ночи короткие, начинается рассвет, и еще до рассвета вдруг петух внизу как закричит: «Ку-ку-ку-ку!» Конечно, просыпаешься и слушаешь. И откуда-то издалека, из совсем далекой деревни Баженова или Клокова раздается ответный крик петуха: «Ку-ка-ку, тихо-тихо». И с другой стороны, почти из Выркова, почти из Донькова. И это как такое поразительное пространство. У нас ведь там завод шумел, даже по ночам, когда у них шел постоянный литейный процесс. Но где-то летом, недели полторы, был перерыв, когда они все давали отдохнуть всем своим механизмам в огранке печи, и завод затихал. И вот тут можно было услышать совершенно поразительное явление. Перекликаются петухи на очень большом расстоянии. Это же Бог их так устроил, чтобы они вот так перекликивались, чтобы они говорили, что вот в этом пространстве он самый главный. Даже в Евангелии петух поет. Этот механизм Бог заложил для петухов. И вот это пространство так удивительно, так замечательно слышать его. Еще одна деталь, тоже старинная. Село Маковеево маленькое примыкает к Сынтулу, а Сынтул большой поселок. И у каждого были те, которые жили еще до реформы 60-х годов, у них коровы были, а коров-то надо пасти. И на весь поселок обычно было 3 или 4 стада с разных концов уходили. Хозяйки выгоняли коров утром, и пастухи их уводили пастись в разные стороны от поселка. И вот кроме петухов, на рассвете, вскоре после петухов, вдруг на одном конце большого поселка начинает играть маленькая, сделанная из бересты, дудочка-сопелочка, как у Дали написано. Та-да-да-да. И ему откликается в другой стороне поселка. О-да-да. Это такая красота. Это неподдельная, это органичная красота. Пастухи перекликаются, хозяйки выгоняют коров. Какая же нетронутая патриархальность. Конечно, в античности были пастушеская свирель, как говорили многие там витии и ораторы, и святители, пастушеская свирель, а здесь просто сопелочка, дудочка. Но как же это прекрасно! Ушло! Я успел закончить 10 классов, и после школы на выпускном вечере я наслаждался, слушая эти дудочки-сопелочки, это было в последний раз. А сейчас уже и нет коров, и некого пасти. И никто этим почти уж совсем не занимается. А ведь это много столетий было просто необходимо в сельской жизни. Есть такая замечательная пословица как раз про эту дудочку. У Даля в словаре. Беда не дуда, станешь дуть, а слезы идут.
А у меня слезы так идут от одного воспоминания, как это было.
В лучшем смысле слова романтично. Это было живое общение с такой красотой, которую никогда не услышишь и не увидишь где-нибудь в городе, тем более в мегаполисе. Еще о храмах. Когда идешь в храм или возвращаешься из храма, то смотришь на него, и он как будто поворачивается. Ты идешь к нему, и храм к тебе поворачивается. Ты приходишь к воротам храма, потом заходишь, ты он весь, как бы он показывает себя. Мы видели и знали, что в архитектуре храма есть недостатки, что очень большой восьмерик, широкий, вместо того, чтобы быть поуже. Вот это не то, и это не то. И вот там колокольня уже идет 18 века, она не похожа на древние деревянные строения Архангельской области. Это не является шедевром деревянной архитектуры. Но это же твой храм. Смотришь, любуешься, радуешься. Смотришь, как он выглядит, храм, когда вокруг осенние листья, или когда весной зацветают, и всякая трава, и деревья вокруг, и смотришь на храм, и летом, и, конечно, зимой, когда снегом все покрыто. И отец очень мудрый делал способ воспитания. Он дарил своему сыну, сначала мне, потом и другим сыновьям, самый дешевый фотоаппарат. Смена 8, кажется, стоила 13 рублей 50 копеек. И говорил: попробуй, сфотографируй, что тебе нравится вокруг. И вот тут очень важно воспитание взгляда, кадра, композиции. Сфотографируешь, принесешь, покажешь, а тебе говорят: ну, это ты сделал так. Здесь у тебя стоит столб поперек кадра. Так никто никогда не фотографирует. А что еще интересно было? Ведь надо было сфотографировать на пленку, потом надо ее было проявить, потом высушить, а потом, чтобы сделать отпечатки, надо сесть в темную комнату и там несколько часов подряд сидеть и делать отпечатки. Вместо того, чтобы бегать по улице и ругаться с мальчишками, и даже узнавать всякие нехорошие матерные слова и все прочее, человек сидит в темноте по доброй воле. Это очень удобно для воспитания детей. И у нас это было. И мы тоже смотрели, ходили, любили, радовались, удивлялись. Тем более храмы были совсем близко от дома. И к каждому храму, у нас два храма, который один зимний, а другой летний, каждому из храмов было особое, особенное отношение. Какое, я бы сказал, родное, как к нечто тому, что самое близкое, самое материнское. Я уже говорил про то, что однажды меня заперли в храме, в августе было. Я сел там на бревнышко, за дверью задремал в алтаре, и уже служба кончилась, все ушли, а я один остался уже в августе ночи, и вечера уже темные быстро наступают. Все ушли, а я там сижу и сплю. Дома все посмотрели: а где? А где Сергей? Что с ним? Стали вспоминать. Потом подумали: а, заперли в храме. Вот он сейчас проснется, вокруг никого нет, электрического там в храме нет, в темноте он будет дергаться, прыгать, испугается, потому что всякие страсти про храм-то читали, и у Гоголя вии и паночки всякие летающие, но это все на самом деле так не было, вот как, может быть, и у Гоголя описано, а детское воображение это оно пугливое. Мама испугалась, папа, пошли меня открывать, снова достали большие ключи, у сторожа пришли, отворили храм. Тихо-тихо зашли в храм, подошли к алтарю, и мама сказала: «Сережа, удивительно, что я не сразу проснулся. Если бы я бы даже тогда проснулся, я бы испугался. А вот как так получилось?» Заснул в храме, и Господь сохранил, чтобы не разбудить, не испугать человека. Я вышел из алтаря с закрытыми глазами, как сомнамбул. Мама меня увидела, не стала сразу сильно будить, взяла меня под руку, вышли мы на улицу, и только на улице у храма я уже пришел в себя, проснулся. Размышлял об этом всю жизнь и думал, какое бережное отношение. Ребенок-то пугливый, напугается, начнет заикаться, мало ли что, и вообще тронется головой. Вот эта благодарность храму, я всю жизнь вспоминаю, что даже, чтобы не испугать, затормозил просыпание Господь и дал мне возможность не испугаться так, чтобы испортить свою голову и свой ум и все, что бывает у человека. И вот тут еще тоже хочу сказать одну деталь, маленькую совсем. У меня, у нашего Покровского храма, за зарослями черемухи и сирени, около храма было очень много сирени, у меня был маленький небольшой кустик малины. Почему я говорю «у меня»? Он просто рос у храма, прямо у стены. Его никто не видел. Сирень закрывала его. И там было тепло, это южная сторона. И я один. Это эгоизм, безобразие, что я не делился с братьями. Я один пробирался туда и видел этот кустик малины, в который совсем немного было ягод. Но я видел их и брал, и одну ягодку съем, а другую Богу благодарил. И меня эта веточка кормила. Очень мало кормила, не досыта. Просто кормила меня. Вот я, жалко, что братьям не говорил, это неправильно. Но, правда, там у нас и на огороде было много малины. Не обязательно было ее здесь есть. Но можно было бы и делиться. Нет, я один. Здесь можно сделать такой вывод, что вот так отец Сергий, когда был маленький, его даже малину Бог посылал, чтобы он отдельно ел, и так воспитали доктора богословия. Нет, конечно, здесь нет ничего, что было бы назидательно и хорошо. Но эта веточка тоже как-то... Отца Федорова кормила курица, яйца несла в этой сирене, а я там питался малиной. Но это не от того, чтобы... Ах, вырос такой человек. Да нет, это просто было. Господь вот так вот щадил. А с зимней церковью у меня связано другое воспоминание, тоже очень сильное и очень на всю жизнь действенное, я бы сказал. Когда мне было уже много лет, я уже после армии читал «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. И там такие очень слова есть, возвышенные, которые я как почитал, так сразу споткнулся о них, потому что у меня такого совсем я это не разделял. Вот такие слова, которые я запомнил, могу сказать. Он писал, Антуан де Сент-Экзюпери, что молиться, конечно, надо, молитва — это великое действие и всякое другое, что-то еще возвышенное, но дальше он припечатал свои размышления такой фразой: «Любовь должна оставаться без ответа, как и на молитву не бывает ответа». Я сразу, я с детства знал, что это не так. Какой бывает ответ? Очень большой, очень сильный ответ. Я много лет спустя записал это свое состояние, и поэтому сейчас я эти строчки, их немного, я прочитаю. Это касается нашего зимнего храма, Спасский храм в селе Маковееве. В конце утренней в зимнем теплом храме отец читал заключительную просительную ектенью. Хор пел «Господи, помилуй» и «Подай, Господи, уральского напева», так и называлось, «Уральское». И как-то у всех так гармонично сложилось в некой особой молитвенной среде, что я пал на колени а было мне тогда 8 или 9 лет. И стал молиться не словами даже, а всем существом, обращаясь к Богу как к самому близкому, родному и такому замечательному. И тут же, не вставая с колен, я получил любящий, очень мощный и личностный, властный, но бережный ответ от него. От него с большой буквы. Слов не было. И звуков не было. Но это был ответ. Во всю жизнь больше не повторившийся и ни с чем не сравнимый. Я испугался и вскочил с колен. Во всей полноте бытийственности он, с большой буквы, проявил с тебя, как бы сказав, вот я, если ты любишь меня, то и я тоже не оставлю тебя и тоже буду любить. Это грубый перевод на слова, и было это все без всяких слов, без света и звуков, явление его, с большой буквы, мне грешным. Если это был бы обман, то я распознал бы его позже, когда бы узнал нечто похожее в чем-то и когда-то. Но такого больше не было. Это был залог. И подтверждение его самого им самим. И всю юность служил мне этот ответ якорем, на котором держался в бурю корабль моей сметенной поначалу жизни. И он, этот ответ, уберег меня от грехов, препятствующих священству. Так же, как и ежелитургийная молитва о своих детях нашего Отца.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.
Oh, yeah.